Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Мы сегодня обсудим политическую и экономическую ситуацию в стране накануне парламентских и президентских выборов. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей Михайлович, давайте вначале поговорим о парламентских выборах.
Давайте.
Удивительных выборах, я вам скажу, на самом деле. Они меня поражают, и не только меня, разумеется, очень многих поражают.
Чем же?
Использованием административного ресурса.
А вы так говорите, это что, такая, так сказать, вообще новость большая? Это так удивительно?
Ну, вы знаете, даже во времена Ленсовета, когда проходили выборы, помните, вы не один выборный цикл прошли, правильно, в Петербурге? И вот мне кажется, знаете, хотели вам задать...
Мастерство растет. Исполнителей вот всяких таких интересных фишечек страны административного ресурса. Но вы знаете, я, может быть, упреждая ваш вопрос, вот что хотел бы сказать. Я сейчас проездил по многим регионам России и в родном Питере, к сожалению, Питер тоже не исключение, конечно, мы видим очень большой произвол чиновников на местах. Но вот я вам хочу сказать интересную новость, может быть, это будет новость для радиослушателей радиостанции «Свобода». Уже на протяжении месяца последнего из штаба «Единой России», а, собственно говоря, штаб «Единой России» — это сиречь, знак равенства ставим, это администрация президента, потому что я помню, с какой гордостью господа единороссы говорили, в наш штаб официально входит и называют сотрудников администрации президента. Я уж не знаю, надеюсь, они хоть отпуск взяли на этот период. Так вот, из штаба идут команды «прекратите», то есть своим, потому что они видят, что творится. Рейтинги «Единой России» падают, и именно падают благодаря вот этому административному ресурсу. Есть такая хорошая русская пословица: «Научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет». И вот на местах мы просто видим, это уже, я просто знаю по Питеру, какие команды дают, вы что, говорит, с ума сошли? Вы что там заставляете? Какие-то открепительные талоны, учителей там заставляют, значит, за учеников. Они в Москве, слава богу, ума хватает и понимают, что это не нужно. А самое главное, ведь многие на местах не понимают, что они такую медвежью услугу оказывают президенту. Вот Владимиру Путину такая победа Единой России не нужна, чтобы там вот, значит, где-то что-то там, значит, жулили и заставляли людей из-под палки голосовать. Абсолютно не нужна. И кое-где, кстати, я проехал по регионам и вижу, что кое-где, сказать, вообще очень нормально. И дают возможность выступать сейчас с избирателями, и билборды не спиливают, значит, в массовом порядке, да. Значит, а местами там просто какая-то вакханалия идет, причем ничто рассумнявшись, например, меня и нашу партию записывают чуть ли не во враги государства, и вообще какие-то, кстати, у нас враги вдруг появились, да, кто не с нами, тот против. Это все старое, так сказать, давно забытое, надеюсь, для России, но это вот такого энтузиазма бюрократического, и я думаю, что будет большой разбор полетов после выборов. В том числе с теми, кто сейчас считает, что победители не судят, и всеми правдами и неправдами мы тут заставим показать красивый результат и отчитаемся Москву, а потом они с удивлением увидят, что те же, перед кем они хотели отчитываться, им, простите, но я не хотел бы всякие нецензурные слова говорить, но будут очень большие неприятности, включая, я думаю, что многие потеряют свои посты, включая губернаторов, в том числе членов Единой России в первую очередь.
То есть вы считаете, что вполне возможна большая глобальная ротация губернаторов?
Абсолютно. И причем, если кто-то думает, что их будут увольнять за то, что они покажут не очень высокий результат для Единой России, на самом деле это не будет определяющим и главным. Хотя не исключаю, что могут и так кто-то сделать. Хотя, думаю, в первую очередь... уйду с постов те, кто нарушает законодательство и Конституцию Российской Федерации, где запрещено преследование по политическим мотивам, где признается плюрализм политический, идеологический, и где четко говорится, что у нас выборы тайные, выборы демократические, всенародные, и таковыми они должны быть, а не из-под палки и не благодаря или зачастую вопреки административному ресурсу.
Ну, а разгоны маршей несогласных, вы считаете, это запрет на выражение политических убеждений?
По маршам несогласных. Я не разделяю точку зрения тех, кто выходит на улицу. Я абсолютно уверен, что многие это делают не бескорыстно. Я называю себя именами, я отвечаю за свои слова. И в целом я считаю, что те призывы, которые звучат, они, не имеют под собой какого-либо обоснования, а во-вторых, они явно, сказать, больше похожи на некие, так сказать, такие пиар-технологии. Но при этом я считаю, что власть делает большую ошибку, когда выпускает ОМОН, обязательно почему-то умудряется двум-трем журналистам разбить физиономии, что вообще просто становится каким-то, так сказать, ну, я не знаю, таким, знаете, фирменной отметкой любых этих действий. Что, собственно, некоторые минуты, чтобы тут же все газеты там на Западе вышли фотографиями, вот, что творится в России. Я бы пошел другим путем. Хотите митинговать, пожалуйста, вот там Дворцовая площадь, вот там Красная площадь, митингуйте, сколько вы приведете людей? Вот как только, и вообще никакого ОМОНа, я вас уверяю, останется 100 человек, которые, так сказать, постоят и разойдутся, потому что, ну, покричат, да кричите их сколько угодно, потому что, ну, реалии-то такова, они это тоже понимают. Нет поддержки у населения, вот тех, кто там призывает и обвиняет там президента России, что там какое-то антинародное правительство, и там режим какой-то. Люди другого хотят, и люди верят Владимиру Путину. И очень ошибочные делают шаги, значит, и власть, и тогда и как раз региональная власть, которая вдруг что-то боится, а то вдруг подумает, что я тут волю дал или дала, значит, вот этим инакомыслием. Дай-ка мы, так сказать, тут всех сажать, всех, значит, туда, а им только этого и надо. Они, так сказать, рады, так сказать, радешники, хорошо, вот гордятся, вот видишь, у меня фингал, это меня ОМОНовец посадил, я теперь заслуженный, значит, там, кто там, этот, протестник, да, или как там, или...
Не согласны.
Поэтому я считаю, что нужно дать людям возможность говорить, свободно собираться, выступать все, что хотят, и вот им самим скоро очень станет скучно, потому что, ну, это, не, я же объективно тоже знаю, не имеет это никакой такой массовой поддержки у россиян.
Сергей Михайлович, вот последнее сообщение. В Саратове демонтируют 50 билбордов партии «Справедливая Россия», на которых надпись «Цель президента-справедливая Россия». Боятся или что? Как объяснить?
Ну, конечно, боятся. Причем вот это то самое расшибание лбов от непонятно в каком таком бюрократическом административном раже. Во-первых, боятся, а во-вторых... Ну, вы знаете, ведь я же видел рейтинги своей партии, независимой социологии, мы на втором месте. Уверенно, на втором месте с очень большим отрывом. От следующего я не буду говорить конкретные цифры, потому что сейчас у нас есть запрет на официальную социологию. Через средства массовой информации не хочу подставлять вашу радиостанцию. Так вот, они что же это получают, эту социологию? Ну, так то, что они делают... как раз и приводит к тому, что еще больше и больше количество людей голосует за реально альтернативную партию, альтернативную «Единой России», за партию, которая находится в оппозиции к «Единой России», это за нашу партию, за «Справедливую Россию». И причем, в отличие от многих других оппозиционных партий, которые себя любят таковыми называть, мы дееспособны. То есть мы реально уже находимся в парламенте, и мы будем в парламенте в Государственной Думе 5-го созыва, причем фракция наша увеличится в разы, и мы сможем дискутировать и доказывать свою правоту и проводить те законы, которые нужны людям, а не те, которые считают необходимым проводить «Единой России» по команде правительства.
Спасибо, Сергей Михайлович. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Допустимы ли применяемые властью формы травли оппозиции? Об этом беседуем с активистом партии «Гражданская сила», режиссером Марком Морозовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире во имя гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, смотрите, примерно состав новой Думы, он немножко понятен, да, но если «Единая Россия» займет большинство, другие партии не смогут влиять на законотворческий проект, как это было уже в четвертой, вот в этой Думе. Вы не опасаетесь? Зачем это нужно, конституционное большинство «Единой России»?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, посмотрим, какое большинство получит «Единая Россия», это еще бабушка надвое сказала. А потом, вот не случайно сейчас сами единороссы заговорили о том, что у них там, оказывается, есть течение, значит, какое-то там социально левое, какое-то там правое, начало какое-то патриотическое. Это очень не случайно. Помните, они же там пытались себе крылышки отрастить. Борис Грызлов, так сказать, отрубил эти крылышки. Кстати, на тот момент правильно сделал. Хотя хоть он мой идеологический противник, но с точки зрения партстроительства, я абсолютно понимаю, что он сделал абсолютно правильно, потому что иначе они, так сказать, уже бы раскололись. В этой связи, несмотря на партийную дисциплину и на многие другие вещи, я считаю, что в Государственной Думе пятого созыва вообще у нас в 2008 году будет уже многое по-другому. Кстати, уже начнет меняться 3 декабря. Вот помните мое слово, очень многие интересные процессы пойдут. Так вот, мы сможем проводить те законы, которые действительно нужны людям, потому что вот я сейчас скажу вот какую вещь. Я давно это говорю, и я это говорил до того, как недавно в Красноярске сказал Владимир Путин. В «Единой России» есть довольно значительное количество людей совестливых, настоящих патриотов, людей думающих, людей умных и порядочных. К сожалению, не меньше, а даже больше подлецов, приспособленцев и вообще, сказать, непонятно каких-то, сказать, вообще людей, которые пришли решать свои карманы, набивать собственные карманы, значит, и заниматься чем они привыкли, только не думая ни о стране, ни о народе. Это тоже правда, и Владимир Путин честно тоже об этом сказал. Так вот, в этой связи я считаю, что мы сможем убедить, в том числе и значительную часть будущей большой фракции «Единой России» в необходимости принятия тех или иных законов. Как минимум, мы начнем с того, что изменим регламент Государственной Думы и скажем, давайте следовать букве и духу Конституции. У нас 3 независимые ветви власти. Если правительство дает отрицательное заключение на тот или иной законопроект, депутатов, членов Совета Федерации, региональных законодательных собраний, это не значит, что мы его не можем рассматривать. Мы можем, более того, считаю, что мы должны рассматривать. В конце концов, у нас по Конституции есть то, что называется высший судья, это как рефери президент, он либо наложит вето на наш закон, либо его подпишет. И мы должны и будем спорить с правительством. И я вас уверяю, вот эта позиция, она найдет понимание, в том числе среди депутатского корпуса «Единой России».
Что касается губернаторов, хотел вернуться немножко к этому вопросу. Вы сегодня сказали, что есть основания считать, что Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, пойдет на повышение. Это серьезные какие-то?
Я, с вашего позволения, процитирую себя. Я не сказал дословно, я не исключаю, что после выборов, причем, обратите внимание, не сказал, после каких, Валентина Ивановна Матвиенко пойдет на повышение. На повышение, это значит, на уровень федерации. А вот куда она пойдет и в качестве кого, может, этого и не будет. Но мне почему-то кажется, я так бы сформулировал, мне кажется, что это очень-очень даже возможно. Ну, кстати, вообще считаю, что женщин должно быть намного больше у нас во власти. У нас сейчас появилось 2 женщины-министры, это здорово. Но я считаю, что есть многие другие интересные посты для женщин. Явно, так сказать, были бы они очень уместны, я бы так сформулировал.
Давайте немного о президентских выборах. Сейчас это очень обсуждается, разумеется, тема. Завтра, если будет публикация в российской парламентской газетах...
Она будет точно.
Значит, соответственно, завтра начинается президентская кампания.
Абсолютно правильно.
Соответственно, скажите, пожалуйста, вы сказали, когда вот это был знаменитый диалог с главой ЦИКом...
Он уже стал знаменитым.
Да, он уже стал знаменитым.
Спасибо.
Что у Владимира Путина все-таки есть, ну, скажем, такая очень, ну, конституционная возможность все-таки... Как вы себе представляете? Смотрите, завтра начинается предвыборная кампания президентская. 29 числа запланировано его телеобращение. Вы знаете, что он будет говорить?
Я не знаю, что он будет говорить, но я хочу обратить внимание радиослушателей, в том числе, прежде всего, петербуржцев, а на самом деле всех россиян. Насколько я знаю, завтра планируется приезд Владимира Путина в Петербург. Завтра он будет встречаться, по-моему, в БКЗ «Октябрьский» со сторонниками, со своими, даже, на мой взгляд, по-моему, если я не ошибаюсь, не только петербуржцами, а вообще, вот как бы, чуть ли не там не со всей России. И обратите внимание, такое совпадение, именно в этот день стартует президентская кампания. Владимир Путин находится в своем родном городе в Петербурге, а очень часто мы помним из новейшей истории России, ну и, кстати, не только из новейшей, именно из Петербурга шли абсолютно новые веяния, какие-то сенсации, иногда мирового уровня. Поэтому почему-то все так ждут заранее записанного обращения Владимира Путина, которое будет оглашено 29 числа. Ну, во-первых, раз уже об этом столько много людей знает, ну, навряд ли там что-то будет такое прямо с ног валящее, сенсационное. Во-вторых, вообще как-то странно, да, вот все знают, что записано какое-то обращение, а почему в прямом эфире не выступить, почему обязательно нужно было записать. Так что посмотрим, когда и что будет сказано. Может, 28 числа и в родном городе Питере что-то будет сказано, особенно действительно вспомнить, что завтра стартует президентская кампания. Это во-первых. Во-вторых, по возможным алгоритмам, о которых вы говорили. Ну, действительно, там есть дискуссионный такой момент. Ну, во-первых, смотрите, какая есть интересная норма, которая изящно обходится. Не факт, что там дальше еще есть целая система таких барьеров, но которые тоже теоретически можно обойти. Действующий президент в соответствии с законом, если он уходит в отставку досрочно, он не имеет права выдвигать свою кандидатуру на досрочных президентских выборах. Помните феномен Титова? Это он отработал эту методику на губернаторском уровне. Именно после этого была введена такая поправка, что на федеральном такие цирки не могли бы быть возможными. Но, обратите внимание, это если досрочные. А на 2 марта мы назначили плановые выборы. То есть это выбор в срок, установленный законом и Конституцией, и получается, что чисто теоретически, если бы вдруг Владимир Путин сложил с полномочий президента, получается, что, возможно, он бы мог. Тут встает коллизия. А как же так? А как же 2 срока и так далее? Там тоже есть интересные моменты, но я не хочу погружаться в чистое теоретизирование, потому что...
Ну, примерно, в общих чертах.
Я не считаю нужным вообще обсуждать то, что чего не будет, потому что я смотрю на часы, 23 минуты 8-го, в 0 часов истекает момент, когда еще президентская кампания началась, а Владимир Путин, он президент, поэтому я думаю, что это абсолютно гипотетически нереальный, вернее, сегодня вообще абсолютно нереальный вариант, поэтому нечего его обсуждать. Но вот наша дискуссия с Владимиром Евгеньевичем Чуровым, я все-таки как юрист и как человек, который живет вот этими всеми аспектами и моментами, я знаю, что есть такая, она такая, прямо скажем, хромоватая, значит, системка и такой алгоритм хромоватенький. Но при, учитывая, так сказать, мощное, реальное, кстати, обратите внимание, движение в поддержку Владимира Путина, в том числе желание россиян, а это знаю не из газет и не из сводок той же администрации президента, я просто с людьми встречался, о том, что президент Владимир Путин продолжил бы свое президентство, то можно было бы найти некий алгоритм, обратите внимание, не меняя Конституцию. То есть это уже новый такой. Но это все теория, и чисто гипотетически было бы, если бы докабы, да во рту росли грибы, как у нас на Руси говорят. Поэтому пояс ушел, будем думать уже о другом.
А что же будет, что можно ожидать 3 декабря, скажите, очень интересно.
Ну, во-первых, 3 декабря кто-то утрет пот со лба, кто-то скажет, слава богу, пронесло, кто-то скажет, что, ну, все, как сказать, мы худо-бедно там какую-то задачу выполнили, не выполнили, начнется разбор полетов, начнет уже готовиться к своему первому заседанию Государственной Думы 5-го созыва. Я думаю, что все-таки по итогам выборов 2 декабря мы увидим, что реальная многопартийность стала фактором нашей жизни, в том числе фактором будущих парламентских договоренностей и парламентского сотрудничества или, наоборот, противостояния фракций. 3 декабря уже будет 5 дней, как идет избирательная кампания по выборам президента. Я думаю, что именно к 3 декабря появятся первые официально высказанные намерения со стороны партии, со стороны отдельных кандидатов. И в этой связи вот как раз это все приведет к тому, что 3 декабря уже будет куда-то... И все, вот выборы позади, вот это все, чем-то кто-то сейчас недоволен, кто-то, наоборот, очень доволен, а кто-то делает вид, что доволен. Это все будет позади, и в этой связи я говорю, что 3 декабря у нас уже будут совершенно другие вопросы, задачи, другие интересы, и другие мысли нас будут волновать.
Хорошо, интересно тогда знать, как себя поведет, какие есть варианты деятельности у вашей партии именно во время президентской кампании. Что вы думаете делать?
Ну, я уже публично говорил вчера, находясь в Нижнем Новгороде, с удовольствием повторю для радиослушателей радиостанции «Свобода». У нашей партии будет 3 возможности. Первое, возможно, мы выдвинем свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации.
Но вы баллотироваться не
будете. Сразу же хочу сказать, да. Это буду не я. Это первая возможность. Для этого нам нужно будет провести съезд в декабре. И теоретически мы такую возможность не исключаем. Вторая линия поведения. Мы посмотрим на весь список. Помните, как герой одной нашей комедии сказал, огласите весь список, пожалуйста. Так вот, когда огласят весь список, мы посмотрим, не стоит ли нам поддержать того или иного кандидата. И, возможно, мы примем соответствующее решение. Это второй момент. А третий, мы ничего не будем делать. Я, как лидер партии, обращусь к своим соратникам, скажу: уважаемые соратники, 2 декабря выборы президента, предлагаю каждому голосовать, как он считает нужным. Партия официально принимать решение в поддержку того или иного кандидата не будет. То есть в данном случае не будет никакого такого партийного вектора с точки зрения поддержки того или иного кандидата. Потому что могут быть разные предпочтения и какие-то разные желания у наших соратников, если мы не будем, а, выдвигать своего кандидата, и, б, четко не определимся с поддержкой того или иного кандидата. Вот один из 3 вариантов мы и, видимо, реализуем.
Сергей Михайлович, как вы думаете, в принципе, ведь преемника, ну, будем так говорить, да, в кавычках, может выдвинуть «Единая Россия», может быть, выдвинуть движение за Путина, да? То, что, как вообще, как это вот чистый механизм, как вот вам кажется, интуитивно, да, как политику? Что...
Ну, давайте порассуждаем. Наверное, опыт последних выборных кампаний, и, кстати, 2004 год не исключение, наверное, нужно иметь некого кандидата такого страховочного, да, мало ли что, и вот там такого дублера, скажем так, именно дублера не для варианта, что вдруг что там с главным случится, а именно, чтобы он, сказать, страховал, брал на себя какие-то риски, может быть, сказать, там еще какие-то задачи решал, это один аспект. А теперь с точки зрения, кто же может выдвинуть. Да, действительно, «Единая Россия» может выдвинуть. Думаю, что она и выдвинет. Думаю, что, может быть, выйдет не того, кого они сегодня хотят. А так как «Единая Россия» не самостоятельной политической силе дают команды, то вот как раз такая команда и может быть дана, они ее выполнят. Уж как они выполнят, я не знаю, но выполнят. А что касается нового движения за Путина, да, группа в 500 человек может инициировать выдвижение своего кандидата, и в этой связи это может сделать и вот новое такое движение за Путина.
Сейчас международное сообщество в большой степени выражает обеспокоенность непонятной политической ситуации, которая сложилась в стране, и не только накануне парламентских, а именно президентских. Вот сегодня многие появляются такие вот высказывания. Ну, вкратце вообще, вы считаете, что это обосновано?
Нет, я, пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем зарубежным политикам и государственным деятелям. Вы не волнуйтесь за Россию, у нас все будет штатно, все будет нормально и спокойно.
Хорошо, спасибо, Сергей Михайлович. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Международное правосудие в Камбодже, часть вторая. Потерянные базы данных 25 миллионов и охрана частной жизни в Великобритании. Восточная Европа, институты преступлений коммунизма. Детский мир, детские дни в Санкт-Петербурге, уважать тех, кто на тебя не похож. Эти темы сегодня в программе «Время политики». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Не пустили к нему и 2 других посетителей, независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты, бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центр избиркома. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. Генеральный секретарь ассамблеи заявил, что 30 наблюдателей будут направлены в 7 городов. В МВД России считают, что марши несогласных финансируются из-за рубежа. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель главы МВД Александр Чекалин. Верховный суд России отменил регистрацию на выборах в Госдуму мэра Ставрополя, лидера избирательного списка «Справедливой России» в Ставропольском крае Дмитрия Кузьмина. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Тбилиси осудил решение продлить мандат командующего миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чабана. По словам главы МИД Грузии Геллы Бижуашвили, это решение не имеет никакого правового эффекта. В Анаполисе, штат Мэриленд, началась международная мирная конференция по Ближнему Востоку. Открыл форум президент США Джордж Буш, заявивший, что пришло время добиться прочного мира между Израилем и палестинцами.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Мы сегодня, глядя из Петербурга, беседуем о политической и экономической ситуации в стране, о парламентских и о президентских выборах, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Вот Владимир из Люберцев спрашивает, Сергей Михайлович, такое уже, видимо, вы уже, наверное, надоели отвечать на подобного рода вопросы. Ну что, задает вопрос Владимир, даже сейчас после невыносимого и наглого прессинга, объявленного Владимиром Путиным против всех партий, в том числе и вашей, вы все так же будете объясняться в любви Владимиру Путину? Вот такой.
Вы знаете, Владимир, у меня с ориентацией все в порядке, в любви я объясняюсь только женщинам. А Владимира Путина я искренне уважаю и искренне считаю, что в 2000 году России очень повезло с президентом. А с точки зрения прессинга, поверьте мне, я знаю, от кого исходят команды и кто действительно это делает. И вот еще раз напомню эту пословицу про дураков, которых мы учили Богу молиться, они лбы расшибли. Вот это как раз правда.
И Инна спрашивает, Сергей Михайлович, по вашему мнению, зачем нужны наблюдатели? Ведь они непосредственно не участвуют в подсчете голосов, а только подписывают протокол. Ведь во время подсчета могут быть любые нарушения, в том числе и вбрасывания.
Инна, наблюдатели стоят вокруг столов, они не имеют права прикасаться к бюллетеням, но они стоят и смотрят. Простите меня, в прямом смысле смотрят за руками. У нас же, мало ли, вдруг какие-нибудь фокусники будут, знаете, как раз так, бюллетенчик, раз туда, раз сюда. Поэтому наблюдатели обязательно нужны, и более того, они же наблюдают не только за подсчетом голосов, они наблюдают за ходом голосования, что тоже немаловажно, потому что, вот, например, в марте в Кировском районе все-таки, я абсолютно уверен, был сброс, причем нагло и прямо во время проведения голосования, когда вступили молодые люди в урну, и пока там шумели, отвлекали всех остальных, явно туда что-то заталкивали. Поэтому наблюдатели должны быть и четко фиксировать все нарушения и не допускать каких-либо нарушений избирательного законодательства.
Ольга из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что Сергей Михайлович оскорбляет людей, выходящих на митинги оппозиции, так сказать, в продажности их обвиняя. Видимо, он судит по себе, наверное. Хотелось бы так напомнить такие вот стихи Лермонтова. «Вы жадной толпой, стоящие у трона, свободы многоточие палачи, стоитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи».
Ольга, спасибо. Я Лермонтова знаю тоже, знаю Пушкина, знаю многих других наших великих поэтов. Я, если вы обратили внимание, сказал, что некоторые из тех, кто выходит на эти марши, я не сказал про всех. Я отвечаю за свои слова и знаю, что некоторые действительно получают деньги за это шоу. А некоторые выходят по своим убеждениям. И именно для тех, кто выходит по своим убеждениям, я считаю возможным дать слово выговориться и выступать где хотят. Пускай слушают. Более того, я бы даже, так сказать, предоставлял в прайм-тайм телевизионное время. Пускай говорят, потому что я абсолютно уверен в том, что те идеи и те мысли, которые излагают так называемые несогласные, они большинством населения не поддерживаются, и нечего их бояться. А то, что некоторые дают им такой хороший козырь, разгоняя еще с такими, так сказать, акциями, значит, там, с кровью, еще с чем-то, то это очень недальновидная политика, и, как правило, я тоже знаю, о чем говорю, это вот такой страх на местах, потому что это играет на руку не тем, кто действительно считает недопустимым расшатывание там государственных каких-то устоев. Поэтому я отвечаю за свои слова и готов их повторить и утверждаю то, что я сказал.
Владимир Иванович, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, вопрос, только выключите радио.
Виктор Иванович, наверное.
Да, простите, пожалуйста. Да, Виктор Иванович, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Да,
у меня к вам несколько вопросов. Просто мне просто такой вопрос вчера потряс. Когда показали по телевидению, как из комнаты выселяли офицера в отставке, подполковника, с его женой и больным ребенком.
Это был... А где это было, Виктор Иванович?
Это был в центре. Это было в центре.
В Москве?
В Москве, именно в Москве. И принял суд решение выселить человека на улицу. Это просто было, был заместитель академии, полковник, фамилия не была сказана, но это просто дикость какая-то.
Виктор Иванович, а скажите, по какому каналу это показывали?
Это было по России, кажется, Россия или третий канал.
РТР, а это было вчера?
Да, нет, позавчера.
Позавчера. Хорошо. Дело в том, что я просто попрошу канала, чтобы не дали контакт этого полковника. Надо просто помогать. Вы знаете, жилищный кодекс, к сожалению, допускает это, но я считаю, что это бесчеловечно. И более того, особенно человека, который служил родине, вот так вот поступать, это просто цинично и бесчеловечно, какие бы ни были основания. Я уверен, что с точки зрения закона там все в порядке. Но кроме закона, есть выше закон, закон нравственности, просто человечности. И так поступать по отношению к защите Родины, это просто недопустимо. А я про канал спросил, потому что я просто наведу справки, я попробую через телевизионный канал узнать какие-то координаты этого человека, будем ему помогать.
Справедливая Россия будет против, будет выступать за изменения, да, жилищного кодекса в перспективе?
Обязательно, обязательно. Дело в том, что, конечно, то, что мы увлеклись возможностью для жителей многоквартирных домов сами решать свою судьбу с точки зрения заключения, либо самим полностью брать в свои руки управление своими домами, либо с управляющей компанией. А многие недостатки, конечно, мы считали, что быстро изменим поправками, но все это очень затянулось, и настало время кардинально менять жилищный кодекс. И вот эти бесчеловечные нормы нужно просто устранять.
Павел, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ Миронов, я хотел бы высказать коротенько свое мнение и услышать ваш комментарий.
Давайте.
На днях я увидел, как по телевизору в ночных новостях, как Саркози, президент Франции, награждает орденом почетного легиона премьера правительства нашего российского Нарышкина. И там присутствовал Зубков еще.
Так.
Не считаете ли вы, что это и есть, в общем-то, президент, которого выдвинет Путин, потому что орден легиона награждает за заслуги, а человек за полгода, я, по-моему, не успел ничего бы там сделать, в общем-то. Не считаете ли вы, может, для вас это новость, я больше нигде этого не видел, эту ночь я увидел случайно. Mm-hmm. Не считаете ли вы, что это и будет президент? Следующий Зубков будет премьером.
А Нарышкин?
А Нарышкин будет президентом.
Mm-hmm.
Зубков премьером, сейчас я закончу.
Да.
А Путин переедет в Конституционный суд в Ленинград. Грызлов будет губернатором. А
Матвиенко на Госдуму.
Да.
Спасибо. Так и хочется обратиться, товарищ Павел. Кстати, спасибо за доброе и искренне мною любимое обращение, товарищ. Спасибо, Павел. Ну, на самом деле, я не хотел бы гадать. Кстати, Сергей Евгеньевич Нарышкин, я очень хорошо знаю, очень достойный человек, очень большой профессионал. Не знаю, что и почему там был вручен орден почетного легиона. Наверное, за какие-то действительно заслуги по налаживанию отношений между Россией и Францией. Я не исключаю такой возможности, в том числе не исключаю всей той цепочки или, скажем, персоналей на тех или иных постах, о которых вы сказали. Знаете, что, Павел, меня останавливает? Вот как-то интересно, мы привыкли к тому за 7,5 лет президентства Владимира Путина, что никто никогда не мог просчитать то или иное кадровое решение нашего президента. И когда мне приходят... Вот эти, кстати, расстановки мне уже приносили, причем там есть не эфирное время, не позволяет. Там очень интересные аргументы, причем такие оригинальные, почему именно так, а почему не иначе. Но я слушал, говорю, да, действительно похоже. Знаете, только, наверное, будет по-другому. Почему? А потому что раз вы просчитали, значит, это уже не то, что будет реально. Дождемся скоро, Павел, узнаем, кто будет реальным кандидатом, которого поддержит Владимир Путин на пост президента Российской Федерации.
Марина Николаевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да.
Да, да.
Вот у меня к вам такой... Вот сначала вот... Так, я волнуюсь. Вот
да
сначала мысль вслух.
Давайте.
А потом один вопрос.
Давайте.
Сергей Михайлович, вы так трогательно вот здесь как-то в программе по телевидению сказали, мне так стыдно, вот в нашем социальном государстве пенсионеры бедствуют и живут в нищете.
Да.
Это было ваше слово?
Это было мое слово, вот. Это я так именно и ощущаю себя.
Вот, но вот по ходу это все мысли вслух. Так. Вот вы ведь во власти уже немало.
Да.
И об этой нищете вы же знали.
Да.
И было, что просто не до этого. И вот сейчас, в общем, заговорили, когда понадобились наши голоса.
Угу.
Это мысли вслух. А вопрос вот какой. Вот скажите, пожалуйста, вот если ввели понятие минимальный прожиточный минимум, потребительская корзина, это, наверное, было в связи с чем-то такое положение бедственное, что вот, мол, людям надо помочь, дать какой-то минимум, чтобы люди не погибли.
Угу.
Так вот, если есть вот понятие вот это минимальное прожиточный минимум, он, в общем-то, у всех на устах какая-то сумма. А вот для того, чтобы вот эта сумма вышла, наверное, там и оговорено количество чего можно и как можно. Так вот, мы когда слышали, я не знаю, насколько это верно, там можно человеку тратить в день, чтобы не погибнуть, 10 грамм мяса и одни трусы на 2 года. Это разумно?
Марина Николаевна, да? Или Мария? Марина.
Марина.
Марина. Марина Николаевна, спасибо вам за ваш вопрос. Ну вот, начну с конца. Действительно, вы правильно уловили, и у вас, видимо, осталось в памяти, что вот само это понятие минимальный прожиточный минимум, потребительская корзина, были введены для того, чтобы там вот в какое-то суровое время прожить. Я напомню, правительство Егора Гайдара в 92-м году при инфляции в 1600% сказало стране публично, временно, на несколько месяцев, для того, чтобы решить сейчас вот эти проблемы, вводим понятие МРОТа, минимальный прожиточный минимум, потребительская корзина, где действительно набор продуктов, который позволяет не умереть с голода. Это было в 1992 году. Сегодня 2007 год, 15 лет прошло. Объективности ради, дважды немножко повышали. И то, и другое. Я сам был тому свидетелем, и тогда уже говорил, что нужно совершенно по-другому пересматривать подходы к обеспеченности людей. Нужно убирать этот мрот. Знаете, как на Руси говорят, сейчас я в глубинке ездил, нам все мрот да мрот, а народ все мрет да мрет. Вот такая грустная рифмочка. Потому что наше предложение, нашей партии, нужно переходить по часовой оплате труда. Любой труд неквалифицированный, один час должен стоить минимум 90 рублей и три повышающих коэффициента. Один региональный, понятно, одно дело работать на крайнем севере, другое в Краснодарском крае. Второй отраслевой, одно дело работать шахтером или металлургом, а другое продавцом или бухгалтером. И третий, самый главный, квалификационный. Одно дело, вот как я сказал, неквалифицированный труд лопатой махать, а другое дело, если токарь шестого разряда или инженер высшей категории. Теперь на ваш вопрос. Вот я действительно долго во власти, я с 2001 года с декабря возглавляю Совет Федерации. Совет Федерации – коллегиальный орган власти, где, кстати, у нас запрещена партийная работа, у нас нет фракций. Каждый голосует, как он считает нужным, но, тем не менее, есть такая статистика. Из 176 членов Совета Федерации, 126 – это члены «Единой России», моих соратников из «Справедливой России», 20 человек вместе со мной. Вот вам ответ с точки зрения реальные мои возможности. Да, я там, кто-то говорит, там третье лицо в государстве. Но я уже говорил, что я считаю, что раз судьба так сложилась, что я там, я и хочу изменить нашу общую жизнь. И именно для этого я создал свою партию «Справедливая Россия». Именно для этого мне нужны мои соратники в будущей Государственной Думе, чтобы принимать те законы, которые нужны людям. И чтобы они, законы, позволяли людям жить по-человечески в нашей богатой России, а не так унизительно, как сейчас живут все бюджетники, все наши пенсионеры, которые создавали все те богатства, которыми пользуются сейчас все, включая миллиардеров новоявленных, а сами получают нищенские пенсии. Поэтому не все я пока могу, но я хочу, и когда я говорил, что мне стыдно, как просто гражданину России за то, что наши старики живут в такой нищете, я это говорил искренне, уж поверьте мне.
Борис Васильевич, Москва, пожалуйста.
Спасибо. Наше слово «гордые товарищи» нам милее всяких слов. Помните, наша советская система? Я что хочу сказать, вот это научное представление о развитии общества, рабовладельчество, феодализм, который крушил в свое время Робеспьер, Марат, Дальтон. И на этой волне Наполеон пришел, гражданский кодекс, крушил феодальные режимы. Но на смену одной структуре капитала, где наживо, обогащение, пришла социальная система, она была февральской, она была октябрьской. И великий Рузвельт использовал эти социальные законы научного предвидения мира. И в 30-е годы, когда весь мир потрясло вот это перепроизводство, когда 12-часовой рабочий день был в Штатах, Рузвельт заимствовал то, что наше первое государство рабочих крестьян заимствовало.
Борис Васильевич, вопрос какой?
Я одобряю ваши сейчас действия. Вопрос следующий. Все-таки будущее. И при Сталине мы прошли 70 лет пути. Самолетостроение, металлургия, все
Борис,
виды промышленности.
Понятно. Вопрос какой, Борис Васильевич? Алло.
Все, уже.
Я так думаю, что Борис Васильевич хотел сказать, каким не видится будущим России. Борис Васильевич, отвечаю, я не хочу строить капитализм в нашей стране. Я верю в возможности, более того, абсолютно убежден в необходимости для России нового социализма 21 века. Социализма, который признает рыночную экономику, но мы не признаем рыночного общества, где главное мерило всего деньги. Мы считаем, что главное мерило в будущем социалистическом государстве должен быть человек, его забота, его проблема, его жизнь. Мы признаем все формы собственности, включая частную, но мы считаем, что государство должно обеспечить каждому гражданину своей страны, вне зависимости от уровня его доходов, определенные социальные гарантии, социальную безопасность, если хотите. Вот каким я вижу будущее России. Я думаю, что я где-то близко угадал ваш вопрос, Борис Васильевич.
Евгения Витальевна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вот один вопрос касается Путина, а другой партии Сергея Михайловича.
Пожалуйста, только коротко, будьте любезны.
Да. Ну вот я просто хочу сказать, что я из такой семьи, когда там дедушки, бабушки у меня были белогвардейцы, но у нас родина всегда была одна, Россия. Поэтому я подписываюсь под каждым словом Путина. Я считаю, что вот то, что он сказал последнее, нужно делать. Но вопрос, кто будет выполнять? Ведь вот смысл смены партии в Америке, только если даже вот это типа борьба с коррупцией, только наладятся воровские связи, а приходит другая партия. А простите, кто будет, разве может Единая Россия выполнить план Путина? Они уже 16 лет у власти, под разными фамилиями. Это такой классический криминальный...
Понятно, знаете? Понятно, Евгения Витальевна.
Вот, поэтому я считаю, кто... значит, вопрос, кто будет выполнять? Я считаю, Единая Россия просто ни в коем случае нельзя. И второй относительно вашей партии. Вот я согласна с одной слушательницей, тоже вы у власти, ну, третий человек или второй человек, там, Путин, Грызлов, Миронов.
Евгения Витальевна, короче, пожалуйста.
Вот разве может партия, которая у власти, давать предвыборные обещания? Вы когда-то сказали, что если вы придете к власти, вы наладите отношения между работодателями и рабочими. И в это время шла забастовка на ВАЗе. Вы палец о палец не ударили.
Только, Евгения Витальевна, я еще раз хочу сказать, я не во власти, я один. Я председатель Совета Федерации, имею один голос из 176. И сейчас мы идем во власть, наша партия молодая, нам только один год. И мы не случайно взяли на свои знамена святое для россиян слово «справедливость». Потому что мы знаем, что нужно людям, потому что наша программа написана людьми. И согласен с вашим тезисом, что, конечно, уж меньше всего «Единая Россия» готова реализовать не то, что называется планом Путина. Я считаю, что никакого плана нет. Вернее, есть план Путина, только о нем знает один человек, сам Владимир Путин. А взять 8 посланий президента, назвать это планом, это можно считать такая технологическая, пиар-технологическая концепция, но не более того. А вот реализовать все можно только в реальной многопартийности, как минимум в двухпартийной системе, чтобы была конкуренция политическая, а не только в экономике, как мы в рынке знаем. Вот именно поэтому я убежден, что для Владимира Путина сегодня и в Государственной Думе нужна дееспособная социал-демократическая современная партия. Это наша партия, партия «Справедливая Россия», родина, пенсионеры, жизнь.
Сергей Михайлович, а как вы относитесь к идее создания в России института национального лидера? Вам не кажется, как говорят некоторые эксперты, что это может привести к двоевластию, опасному для
страны? Это полная ерунда. Благо наш Владимир Путин сегодня не нуждается ни в каких приставках, ни в каких титулах. Он действительно стал лидером, и он действительно президент всех россиян, И подавляющее большинство россиян ему верят, и в этой связи какое-то титулование, так сказать, или какие-то там, значит, придумки, они абсолютно бессмысленны и не нужны. И не может быть никаких, так сказать, там вот назначенных национальных лидеров. Если человек лидер, как мы знаем, знаете, есть такое понятие, формальный, неформальный лидер. Лидер и лидерские начала либо есть, либо их вообще нету. И теоретически назначить или сказать, что вот это вот будет лидер, значит, о ком-то невозможно. Помните, Владимир Путин сказал, что найдет свое место в строю, уверен, что он знает, где это место, и почему-то мне кажется, что с этого места он сможет реально влиять и на внутреннюю, а может даже на внешнюю политику России. А где это место? Поживем, узнаем, он нам сам скажет.
Вадим, ваш вопрос, пожалуйста.
Я как сторонник вашей партии и лично вас, прежде всего, хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американского налогоплательщика за то, что они дают выступить вот вам, так как вас, по-видимому, и, как я вижу, тоже не очень-то пускают на наши средства массовой информации. Но меня немного удивляет. Вот вы говорите, что такое идет безобразие даже в отношении вашей партии, которая возглавляет третий человек в государстве, в отношении ваших агитационных материалов, он золотухи нагоняет. И вы говорите, что Путин не знает. Ну как же он президент, и он этого не знает? Ну тогда скажите ему это. И потом помогите, как третий человек, Каспаров, его права-то защитить, как, чтобы хоть с адвокатом встретиться. Ведь это же не правовое, вы говорите о правовом государстве.
Да, сегодня это очень много обсуждается. Да,
Вадим, но я не думаю, что именно американским налогоплательщикам нужно говорить спасибо, потому что, слава богу, у меня есть возможность выступать на самых разных каналах. Я просто считаю, что любой аудитории нужно дать возможность узнать информацию с первых уст и высказать свою позицию. Любой. Тем более я знаю, что радиостанция «Свобода» вещает не только на Россию, не только на страны постсоветского пространства, но и Европу, и вообще далеко. И у нас россиян-то разбросало очень много по миру. Пускай имеют возможность просто слышать вот мою позицию россиянина, человека, который возглавляет партию «Справедливая Россия». Теперь по тому, знает, не знает Владимир Путин. А вы знаете, вот как раз, когда Владимир Путин узнавал, очень быстро, значит, ушат холодной воды выливался на ретивых чиновников в регионах. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, Владимиру Путину не нужны вот такие выборы такой ценой и такой результат. Я это просто знаю, потому что хорошо знаю Владимира Путина и имею возможность очень часто с ним встречаться. И когда я так уверенно говорю о тех командах, которые реально даются из Москвы, и о том, как они трансформируются и что творится в регионах, я тоже это знаю не понаслышке, благо много езжу по России. Но удается все-таки пресекать и обратить внимание по всем этим многочисленным фактам ареста нашей литературы, много-много другого, все возвращается и идет все своим чередом. И никто нас не остановит. А все это происходит в том числе от испуга, потому что боятся новой дееспособной социал-демократической партии, самостоятельной, и обратите внимание, в то же время я назову вещи своими пропрезидентской партии. Вот это для Единой России как вот просто нож по горлу, потому что, так сказать, они же рассчитывают быть вот такими единоличными формирователями, как вы сказали, там, национального лидера, придумывают все время какие-то придумки на ровном месте, то там суверенная демократия, то еще что-то. Делом нужно заниматься. И нужно просто верить своему народу, и нужно не бояться своего народа, а идти с ним разговаривать, слушать его, слышать его, и в своих программах писать то, что нужно людям. А когда мы это делаем, нас тут же обвиняют в популизме. Хотя мы первые подняли вопрос о повышении в разы пенсии, значит, нас говорили популисты. Теперь сами ничтоже сумняшься говорят об этом, они уже не популисты. Но это те самые такие придумки «Единой России».
А сказать свое слово в защиту Гарри Каспарова?
Вы знаете, я считаю, что я не согласен с Гарри Каспаровым, я не разделяю его точку зрения, считаю, может быть, он искренне заблуждается, может, он действительно верит в то, что говорит, то, что исповедует, считаю, все его идеи, они не на пользу нашей стране, но я уже сказал, с точки зрения вот таких каких-то силовых воздействий на так называемых несогласных или оппозиционеров, это не нужно этого делать. Наоборот, вот я бы на самом деле, мне, кстати, на «Эхо Москвы» сегодня спросили, если бы вы имели возможность, какой бы вы срок дали, значит, уголовное наказание Гарри Каспарову, сказал, я знаете, что бы сделал? Я бы дал ему каждый день на Первом канале полчаса в прайм-тайм. И я вас уверяю, через неделю я был бы забросан письмами, смс-ками от телезрителей, говорю, уберите, нам надоело, мы не хотим его слушать, потому что это правда. Вот что нужно делать, а не создавать, так сказать, человеку некий ореол там мученика и так далее. Я считаю, что это неправильно.
Ну, это, наверное, каждому человеку, если дать по 30 минут прайм-тайм на центральных каналах, да нет, любой, и Владимир Путин,
ну,
извините,
я думаю,
за выражение.
Что если мы дадим Жванецкому, люди бы слушали.
Ну, разве что, да. Марина, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я тоже считаю, что все-таки радио «Свобода» должно быть пример, например, такому позорному нашему радио, как «Маяк» или «Эхо Москвы». А вопрос у меня такой. Мне приходится...
А «Эхо Москвы» чем провинилось?
У них политика плохая.
Политика.
А относительно того, что вот выгоняют в Москве людей, выселяют из квартиры, поселяют в какой-то кошмар, мне так и не приятно, потому что приходится проезжать мимо дач, где которые перекрыты задолго-задолго до ворот, например, к самому нашему мэру Лужкову. Там многогектарные и много таких у него по нашей стороне земельных участков. И вот он не стесняется, выгоняет.
Понятно, понятно. Того, вы лучше вопрос задавайте, пожалуйста. Есть вопрос?
Да, у меня вопрос. Станете ли вы считать чисто вот бухгалтерию, почему утверждает Лужков, что то, что мы платим по $100 за квартиру, это не 100%, а я посчитала, что это гораздо больше, чем на самом деле мы используем.
Вы знаете, я вот что скажу. Вы затронули проблему тарифов на ЖКХ. Наш подход, предложение нашей партии. Вы знаете, что есть закон о пределе допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. Общефедеральная норма максимум, это 22%. Мы вносим законопроект, чтобы это было 10%. Если вы тратите больше 10% расходов собственной семьи на ЖКХ, вам должно государство субсидировать. Более того, для пенсионеров мы считаем, если пенсионер достиг 70-летнего возраста, он должен платить 50% тарифа. Неважно, льготник он, не льготник, просто вот пенсионер, потому что у нас очень мало живут, к сожалению, люди. Пускай живут дольше, пускай больше денег тратят на нормальное питание и с возрастом здоровья лучше не становится, на лекарства. А через 80 лет вообще не платить ничего, пускай 100% оплачивает государство. Если кто мне скажет, что государство нет денег, неправда, деньги есть, мы с вами это знаем.
Спасибо большое, спасибо, Сергей Михайлович, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: Россия и Запад продолжают дискуссию о демократических свободах и международном наблюдении за выборами в Государственную Думу. Почему этот диалог складывается так нервно? Кремль побуждает верных властям политологов искать врагов плана Путина. Кто же они, эти враги? Что это за план? Эксперты обсуждают пробелы в избирательном законодательстве. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.